Мир географии.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Мир географии», в студии Виктория Луценко
и Надежда Пупкина.
Через несколько дней, а точнее 26 апреля, исполняется ровно 25 лет со дня трагических событий на Чернобыльской атомной электростанции. 26 апреля 1986 года является особой датой не только для граждан Украины, Беларуси и России. Атомная энергетика в мирных целях используется все шире. О различных аспектах мирного использования атома, о борьбе с радиационной стихией поговорим сегодня с нашим гостем. В нашей студии ведущий научный сотрудник лаборатории эрозии почв и русловых процессов географического факультета МГУ, эксперт МАГАТЭ Валентин Николаевич Голосов. Здравствуйте, Валентин Николаевич.
Добрый день.
Спасибо, что пришли.
Раз уж мы заговорили о Чернобыле, и мы продолжим. 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошло плановое выключение реактора. Длилось оно 20 секунд и казалось обычной проверкой электрооборудования. Однако спустя несколько секунд в результате резкого скачка напряжения произошел химический взрыв, в результате которого в атмосферу было выброшено около 520 опасных радионуклидов. Валентин Николаевич, какие из элементов представляли тогда наибольшую опасность? И насколько сегодня чернобыльские земли пригодны для жизни и освоения?
Да, та трагедия, которая произошла 25 лет назад уже, она до сих пор оказывает очень серьезное влияние на довольно обширные территории. И опять же, как вы уже правильно заметили, не только на территории России, Беларуси, Украины, но и далеко за пределами этой территории, а именно часть земель Центральной Европы, Скандинавии и вплоть до Великобритании. Надо отметить, что в силу специфики большинство радионуклидов имеют короткую продолжительность существования в связи с очень коротким периодом полураспада. И они, в общем-то, исчезли в первые недели или месяцы после аварии. И именно этот период, конечно, был наиболее опасен для проживания на территориях, которые были загрязнены. Но в то же время, к сожалению, такие изотопы, как цезий-137 и стронций-90, они имеют период полураспада гораздо более продолжительный, а именно 30 и 28 лет. И, естественно, они еще будут долго оказывать влияние на загрязнение данных территорий. Другое дело, что стронций-90, он достаточно легко растворяется в воде, именно поэтому он достаточно быстро вымывается, и скорее здесь можно говорить о каких-то локальных загрязнениях грунтовых вод, глубокого залегания, нежели о загрязнении земель. Что касается цезия-137, то его специфика заключается в том, что он очень быстро и прочно сорбируется на почвенных частицах, и впоследствии он переносится только вместе с почвенными частицами. Соответственно...
Надо взять кусок земли, перенести его на другое место, грубо говоря.
Ну, в сущности, да, для того, чтобы убрать, так сказать, эту радиацию, надо дезактивировать территорию, если она представляет опасность, эти уровни. Ага. Действительно, его не просто убрать, его надо захоранивать, если действительно такие уровни высокой радиации.
А проводились ли какие-то захоронения грунтов?
Нет, ну, здесь ситуация следующая, что на самом деле опасные для постоянного проживания территории, собственно, ограничиваются территории вокруг Чернобыльской атомной станции. Как известно, сейчас там начали, правда, даже уже проводить, насколько мне известно, экскурсии для туристов по этой территории. То есть непродолжительное пребывание на этой территории уже никаких, так сказать, не вызывает опасений. Но для проживания эта территория до сих пор непригодна, поскольку накапливаемая в течение всего года радиация достаточно высока. Что касается всех остальных территорий, то с точки зрения проживания как такового, они уже не представляют конкретно, в общем-то, опасности, поскольку уже прошло фактически близко к периоду полураспада цезия-137, это во-первых. Во-вторых, даже изначальные уровни загрязнения, они хотя были достаточно высоки, но не настолько высоки, чтобы, так сказать, отселять население с этих территорий. Здесь можно скорее говорить о возможных поступлениях загрязняющих веществ через различные цепочки пищевые, то есть из почвы цезий, так или иначе, он в очень, конечно, небольших количествах, но тем не менее может проникать, соответственно, в растительность. Дальше, соответственно, эта растительность может либо напрямую, люди могут ей питаться, если это, скажем, какая-то огородная растительность.
То есть до сих пор существует такая вероятность?
Нет, это происходит, но просто, опять же, на большинстве территорий эта вероятность присутствует, но я вам должен заметить, что как и цезий-137 просто присоединился к огромному количеству других радионуклидов, да, и на самом деле его возможные переходы, они постоянно изучаются. Сейчас они тоже не представляют опасности. В первые годы после этого, например, как всем известно было, особенно, например, продукты из южной части Белоруссии, из Брянской области, они регулярно проверялись именно на предмет того, чтобы не было, так сказать, уровня превышения, допустимых превышений в продуктах. Сейчас, насколько мне известно, таких опасений практически нет, потому что уже даже переход это, естественно, происходит, но доли радионуклидов, которые поступают, возможно, в продукты, они, в общем-то, уже вполне безопасны по существу, то есть это не является опасностью.
Валентин Николаевич, а как вы оцениваете действия в то время, 25 лет назад, действия тех людей, которые предотвращали последствия, или как правильно сформулировать их действия, не знаю. Ну да, группа вот эта по предотвращению последствий. Какие были плюсы и минусы, и какой опыт исторический, что ли, научное сообщество вынесло как раз из вот этого поступательного, пошагового предотвращения распространения вот этого зла? По-другому не назовешь.
Ну, я должен заметить, что, во-первых, большинство людей, которые, особенно в первые часы, естественно, участвовали в ликвидации этой аварии, они, по сути, рисковали своей жизнью, и, к сожалению, особенно пожарные, которые тушили пожар, они, большинство из них погибло, и светлая им память. Вот, все их действия были, безусловно, направлены на максимально быструю ликвидацию самых серьезных последствий, и, собственно, эта цель была достигнута. Что касается уже такого подхода в следующие дни после аварии, к счастью, в общем-то, в целом была выработана разумная программа действий. Я имел такую возможность беседовать, в частности, с академиком Израилем, который, как известно, был в то время директором гидрометцентра СССР, и он был одним из членов руководителей комиссии по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. И он некоторые решения, которые он принимал, будучи по образованию физиком, с точки зрения географии, можно сказать, были очень разумны. И хотя он сам честно признавался, что они были зачастую интуитивны, но просто с него еще более высокостоящие партийные руководители требовали принимать эти решения немедленно.
Да, там ситуация была такая, что нужно было принимать немедленные решения.
Совершенно верно. И, к счастью, там наибольшую опасность вызывало то обстоятельство, что Чернобыль находится недалеко от Киева, который является столицей Украины, густонаселенный город, естественно. И возникала самая серьезная опасность загрязнением воды в Днепре, потому что, собственно, город обеспечивался питьевой водой и до сих пор обеспечивается из Днепра. И, собственно, один из важнейших вопросов был решить, насколько опасно использовать эту воду. Ну, было принято решение, что это безопасно. Я не буду вдаваться в детали, но оно оказалось верным. Ну, это связано прежде всего с тем, что, по счастью, Чернобыль находится на достаточно плоской территории, с которой чисто поверхностный исток образуется только в условиях очень, очень интенсивных, редко выпадающих дождей, которые бывают, может быть, раз в несколько лет. В первые недели, дни после аварии таких дождей, естественно, быть практически не могло, их и не было. Вот, и поэтому как такового катастрофического смыва загрязняющих веществ не происходило непосредственно в водотоке. И тем самым действительно загрязнение Днепра такого до катастрофического уровня быстро не произошло.
Валентин Николаевич, но вот эта зараза распространялась не только через воду и через почву, по воздуху же тоже она каким-то образом перетекала плавно, куда ветер подул, что называется, туда и она и пошла. Вот очень расхожее мнение существует действительно, до какой границы дошла вот этот выброс. По вашему мнению, где все-таки он остановился, какие земли были заражены?
Нет, ну, этот вопрос очень детально...
И где находятся сейчас последствия вот еще?
Совершенно верно, да. Этот вопрос очень детально изучен. Действительно, конечно, наиболее серьезные проблемы возникали в зоне, непосредственно примыкающей к территории атомной станции. Но наиболее массовое распространение происходило по воздуху, естественно, с атмосферными массами, которые перемещались в зависимости от направления ветра и вообще метеорологической ситуации в первые дни после аварии в разных направлениях. Как известно, первое облако, которое направилось в северо-западном направлении, затронуло территорию Польши и Скандинавию. Одновременно в более низких слоях часть выбросов направилась как раз на территорию России, центральную часть России. Еще одна волна загрязняющих веществ радионуклидов направилась в центральную Европу, в район Австрии, вплоть до Франции.
Такую страшную картинку рисуете. Да. Все-таки атмосфера – это турбулентная среда, это, наверное, менее опасно все-таки, чем загрязнение грунтов.
Совершенно верно. Я как раз не закончил ответ на этот вопрос. Дело в том, что впоследствии все эти территории были тщательным образом закартированы в плане оценки загрязнения этих территорий. Наиболее детально это было сделано на территории бывшего СССР, то есть в Беларуси, в России и на Украине. Был издан крайне детальный атлас загрязнения территории. Он, в общем-то, доступен в свободной продаже и был доступен практически сразу после публикования. Впоследствии был такой же аналогичный атлас, в том числе в электронной форме, опять же, он доступен сейчас в интернете, был сделан для всей Европы, но надо отметить, что степень детальности съемки для других стран Европы была не столь высокой, как это было сделано в нашей стране, имею в виду в данном случае СССР. Тем не менее, они были в массе своей достаточно хорошо сделаны. Я должен отметить, что некоторые страны, в частности Франция, которая также является крупной страной, имеющей очень мощную атомную энергетику, они не пожелали передавать эти данные в этот атлас. И сейчас, если вы посмотрите на эти карты, то вы увидите, что...
Это пустая территория.
Да, загрязнение распространялось до границы Швейцарии и Франции, после чего оно просто обрывается, никакой информации там нет. Хотя мне известны данные, которые получали французские радиоэкологи, в частности, они находили следы чернобыльских загрязнений непосредственно на горе Монблан, в предгорьях там и так
Ничего
далее.
Ничего себе.
Да. Но общие уровни загрязнения, они, безусловно, за пределами СССР, они в своем большинстве, опять же, могли, конечно, оказывать какое-то влияние в первые часы после выпадения. Это были наиболее важные, ответственное время, когда надо было действительно, может быть, какие-то действия с медицинской точки зрения предпринимать. В дальнейшем, особенно в Скандинавии, они, в общем-то, внимательным образом изучали уровни загрязнения в почвы, опять же, проникновение всего в продукты. Насколько мне известно, каких-то серьезных проблем, связанных конкретно с загрязнением этих территорий, не было обнаружено.
Мир географии.
Вообще химический взрыв на атомной электростанции – это довольно страшное явление. Я надеюсь, что в современной истории оно не повторится. Если говорить о прошедших годах, были ли какие-то исторические факты, когда происходили, может быть, это не связано с атомной энергетикой, с атомной электростанциями, имею в виду, но какие-то факты по выбросу радиоактивных веществ в атмосферу, в почву и так далее?
Да, такие, естественно, к сожалению, такие события случались. Они, собственно, по сути, предшествовали тому, что произошло в Чернобыле. Ну, одно из наиболее известных и, в общем-то, тоже достаточно тяжелых для особенно населения, примыкающих к этой территории, авария произошла в 1957 году на предприятии «Маяк». Ну, в настоящее время это тоже широко известные факты. Это предприятие, где происходит переработка отработанного ядерного топлива. И, насколько известно, там, собственно, пруд, в котором хранились, собственно, отработанные отходы уже после обработки этого ядерного топлива, он, так сказать, если я деталей не помню, но, в общем, он прорвался. По-моему, это был просто очень такой быстрый паводок или очень сильный дождь. Ну и главная суть состояла в том, что наиболее серьезно пострадала река Течков, собственно, в которую поступили эти загрязняющие вещества, и они загрязнили пойму реки Течи на очень большом протяжении. К сожалению, в советское время, вот именно в этот период, к этому отнеслись недостаточно серьезно, и более того, в то время детали этой аварии были, конечно, скрыты. Население, проживающее на этой реке, долгое время не имело никакого представления о том, что, по сути дела, проживать там нельзя. Ну, до сих пор проводятся исследования на этой реке, и, собственно, были уже даже не только научные исследования, были, ну, как бы, журналисты, конечно, обращались к этой теме очень серьезно, и были документальные фильмы, в частности, о населении, проживающем на этой территории. Ну, выяснилось, конечно, что столь длительное проживание в зоне с очень высоким уровнем загрязнения радиоактивного и использование в качестве, ну, этой поймы в качестве сенокоса или для питания непосредственно домашних животных в летнее время привело к тому, что значительная часть населения, проживающая на этой территории, она, в общем-то...
Вымирала?
Ну, по сути, да, в связи с заболеваниями, да.
Вы знаете, дело в том, что уровень информированности, это, конечно, очень важно в таких чрезвычайных ситуациях, но мы не будем сейчас подробно и детально разбирать японскую историю, историю, которая вот-вот только-только закончилась, и то, я надеюсь, что закончилась, потому что должно пройти время для того, чтобы осмыслить, что же там на самом деле произошло, мне так кажется. Но, опять же, посмотрим. Уровень информированности японской стороны, конечно же, был высок. Весь мир следил за событиями, но при этом и последствий избежать не удается, и жертв тоже избежать не удается, и что будет в дальнейшем с теми людьми, которые все-таки участвовали в этой ситуации непосредственно, тоже пока непонятно, время покажет. Я к чему говорю? К тому, что у меня, например, непонимание какое-то, может, потому что я не специалист. Действительно, мирный атом – это вещь полезная, это необходимо, и мы это понимаем, но мы живем в 21 веке. Все-таки Чернобылю уже 25 лет. За это время могли уже разработать такие системы и такие системы защиты, чтобы не случалось таких происшествий. И вообще могли альтернативу какую-то этому атому мирному все-таки изобрести. Скажите, пожалуйста, неужели же нельзя в нашем 21 веке обойтись без вот этого атома?
Ну, я начну с вашего вопроса по поводу, каким образом были изучены последствия Чернобыля. Видимо, это более важный аспект в данном случае. Действительно, после аварии на Чернобыльской АЭС были проведены по всем направлениям колоссальные исследования, в том числе, например, детальным образом исследовались возможности максимальной предотвращения распространения загрязняющих веществ непосредственно сразу после аварии. Были разработаны модели, каким образом могут распространяться эти вещества и что можно сделать для того, чтобы предотвратить, минимизировать воздействие этих загрязнений на население, которое может оказаться в зоне с высокой радиацией. Такие исследования были проведены, и мне в этой связи отчасти не очень понятно, поскольку, естественно, мы не обладаем в настоящее время полной информацией, почему после аварии на Фукусиме непосредственно сразу не были предприняты, скажем, какие-то меры по действительно ограничению проживания в зоне непосредственно примыкающих станций. Насколько мне известно, она постоянно расширялась, хотя, наверное, было бы логично ее сразу сделать максимально более широкой. Но, возможно, в данном случае это было связано с тем, что данная авария произошла после еще более серьезной катастрофы природного характера, связанной с землетрясением и волной цунами, поэтому все силы брошены были именно на ликвидацию тех последствий этого природного явления. Что касается второй части вашего вопроса на предмет того, есть ли альтернатива атомной энергии, я не вижу, во-первых, никакой необходимости отказываться от ее использования, даже будучи вроде бы как бы географом и человеком, который где-то ближе к зеленым, который в настоящее время активно во всей Европе протестует против этого, но и во многих других странах мира. Потому что, мне кажется, опасность, связанная с аварией на атомных станциях, она нисколь не больше, нежели любые другие техногенные катастрофы. Просто здесь скорее играет роль психологический фактор, поскольку действительно люди физически не ощущают ту радиацию, которая может быть повышена в непосредственном месте их проживания, в отличие от, скажем, прямого пожара или каких-то выбросов, которые видны. Но если мы, скажем, не будем далеко ходить и просто отъедем, например, на 350-400 километров от Москвы в город Череповец, где, как известно, крупный металлургический комбинат и масса других производств. И даже сейчас, когда уже введены очень многочисленные меры по снижению выбросов в атмосферу загрязняющих веществ этих предприятий, сейчас, конечно, ситуация совершенно несопоставима с тем, что было 20 лет назад, но я вам скажу, что люди жили и живут под воздействием этих постоянных выбросов всю свою жизнь, и они получают куда как больше вред для своего здоровья, нежели в большей степени гипотетически вред от той радиации, которую получают люди в связи с аварией, весьма редкими на атомных станциях.
И все-таки я не могу не спросить про Японию. В середине апреля аварии на Фукусиме-1 был присвоен максимальный 7-й уровень опасности. Вы являетесь экспертом МАГАТЭ, и скажите, пожалуйста, согласны ли вы, что действительно настолько критичная ситуация в данной стране?
Ну, здесь я, в общем-то, являюсь экспертом МАГАТЭ, более того, как бы у меня есть определенный контакт с МАГАТЭ, но я являюсь экспертом МАГАТЭ в области использования мирного атома для других целей, как именно для оценки, скажем, интенсивности деградации земель или при перераспределении разных загрязнителей, в использовании этих трассеров в качестве загрязнителей.
Нет, ни в коем случае мы не привязываем это к вашей мере ответственности. Поэтому, да,
я в данном случае не от ответственности отказываюсь, я имею в виду, что мой ответ на этот вопрос будет все-таки не ответ профессионалов в полной мере в этой области. Я знаю, что, во-первых, в МАГАТЭ с первых дней была создана специальная комиссия, которая постоянно, круглосуточно, по сути дела, отслеживает ситуацию, собирая всю имеющуюся информацию, и в том числе даже коллеги из того отдела, с которым я сотрудничаю, они тоже есть представители в этой комиссии, поскольку наш отдел, он занимается в том числе не только сельским хозяйством, но и пищей, так сказать, и поэтому, естественно, контроль необходим. Вот. Суть вопроса состоит в том, насколько я понимаю, что повышение уровня, в данном случае речь идет о непосредственно зоне, примыкающей к самой станции. То есть, насколько я понимаю, это говорит о том, что возможности серьезного загрязнения территории, вот, примыкающей к станции, действительно были повышены до этого уровня, ну, ведь в том числе акватории, может быть, Мирового океана, непосредственно примыкающую к этой территории. Это ни в коей мере не касается территории за пределами, собственно, зоны влияния такого, ну, которая может действительно несколько быть, как, собственно, сейчас и сделали, ее расширили, там, насколько мне известно, до 30 километров. На самом деле существуют данные, что в ряде случаев она протягивается там до 50 километров, то действительно для Японии это очень серьезный момент, и собственно, для населения, которое там проживает, это наиболее серьезный момент. И именно для них этот уровень не поднят. Это вовсе не касается всего остального человечества, которое проживает на большем удалении от непосредственно аварии. И, собственно, насколько я понимаю, все эти уровни, они всегда, и в том числе и в Чернобыле, они касались прежде всего населения, которое проживает в непосредственной близости.
Безусловно. Да. Валентин Николаевич, напоследок, вот буквально остается одна минутка, меня всегда тревожил вопрос. Вот после таких событий мир не может оставаться прежним, мир меняется. Как вы думаете, через сколько лет все-таки люди, которые разрабатывают мирный атом и возможности его использования, сумеют создать такую систему, которая не будет приносить такие большие неприятности?
Ну, я бы сказал, что всегда будет, естественно, идти по пути разработки все более и более совершенных моделей реакторов и так далее, но как бы говорить о том, что это какие-то аварии вообще можно избегать полностью, невозможно, поскольку мы живем в природной среде, и воздействие этой природной среды на любые техногенные конструкции, сооружения, оно зачастую непрогнозируемо в полной мере. Вот. Я абсолютно, например, согласен с теми, конечно, коллегами, которые высказываются за ограничение или, может быть, действительно даже запрещение строительства атомных станций в зонах, которые могут подвергаться серьезным катастрофическим явлениям, как-то цунами или землетрясением. И, собственно, насколько я знаю, в нашей стране, ну, у нас, к счастью, в массе нет проблем с цунами, за исключением Дальнего Востока. Ну, у нас нет ни одной атомной станции, которая построена в зоне, где могут быть потенциально сильные землетрясения. Так что этот вопрос предусматривается. И мне, кстати, конечно, понятно беспокойство европейцев, которые устраивают достаточно массовые демонстрации, протесты по поводу атомной энергетики. Это легко понять, поскольку, в отличие, если вы посмотрите на карту плотности атомных станций, которые расположены в Германии, в частности, или там в Бельгии, или во Франции, то вы увидите, что это очень густая сеть. И учитывая высокую плотность населения, которое там проживает, они хорошо понимают, что в случае действительно любой аварии они именно могут оказаться как раз в той зоне, которая...
Я буду не столь тактична, чем вы. Да. Я скажу, что если, не дай бог, в Европе что-то случится, то она вся вымрет. И это действительно так. Безусловно, 25 лет, прошедших со дня трагических событий на Чернобыльской АЭС, для человека и человека с научной точки зрения тоже не прошли даром, но все-таки события случаются, и будем надеяться, что если все-таки научное сообщество, ученые, люди, которые разрабатывают атомные станции и использование мирного атома, не могут предотвратить самих последствий, потому что действительно мы взаимодействуем с природой, то, может быть, как-то сумеют наладить, что ли, взаимосвязь между природой и атомными станциями, потому что в любом случае это, ну, если хотите, это мое мнение, это очень такое серьезное, критическое мнение, но атомные электростанции – это какой-то такой, знаете, как вулкан. Вот люди, которые живут вокруг них, это люди, живущие на вулкане. Всегда может что-то произойти. История показывает, что никто от этого не застрахован. Будем надеяться, что и в Европе с этим делом будет все в порядке, и Япония на ноги встанет после этих аварий, ну и что у нас такого не случится больше никогда. Я в это буду, по крайней мере, верить искренне. Ну что ж, друзья, у нас сегодня в гостях был ведущий научный сотрудник лаборатории эрозии почв и русловых процессов географического факультета МГУ, эксперт МАГАТЭ Валентин Николаевич Голосов. Валентин Николаевич, спасибо, что поговорили с нами на эту тему.
Спасибо.
А программу для вас подготовили и провели Надежда Попшева
и Виктория Луценко.
Счастливо, друзья.
Мир географии.